В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. С вами Александр Лащенко. Сегодня понедельник, 7 августа. И сегодня мы поговорим о посредничестве Соединенных Штатов в регулировании на Донбассе. Если верить министру иностранных дел России Сергею Лаврову, госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что встреча представителя США Курта Уолкера с помощником президента России Сурковым состоится в ближайшее время. У нас в гостях будет эксперт-международник Максим Яли, а из Москвы по телефону российский политолог Николай Петров. С вопросами и мнениями звоните к нам в эфир. Телефон студии 0800 300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Если вы слушаете программу в записи, оставляйте свои отзывы на автоответчик в любое время. Номер тот же. Нам важно, что вы думаете.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, а с ними в студии мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Первый заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук заявил о необходимости открытия новых контрольно-пропускных пунктов на Луганщине. Об этом говорится на странице миссии в Твиттер. По словам Хуга, мост на единственном в области КПВВ в станице Луганской значительно поврежден. Перед началом ремонтных работ стороны должны остановить огонь и развести силы и средства. Также стороны должны открыть больше КПВВ в Луганской области для мирных жителей, которые ежедневно пересекают линию разграничения. Ранее стороны конфликта также смогли не смогли согласовать открытие контрольного пункта въезда-выезда «Золотое». Двое украинских военных получили ранения в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили около 20 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Большая часть обстрелов зафиксирована на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник порушив режим тиші біля Бахмутської траси та у Попаснянському районі. На Донецькому напрямку вчора бойові дії велися в Авдіївці та Пісках. Маріупольський напрямок дуже неспокійно було вчора на півдні біля Азовського моря.
В группировке ДНР заявляют о серьезном обострении и тяжелых боях на окраинах Донецка, Горловки и на юге контролируемой сепаратистами территории. В группировке ЛНР сообщают о боевых действиях вблизи Бахмутской трассы. В Северодонецке служба безопасности Украины 9 августа будет проводить превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Пагукай. В полиции призывают местных жителей не паниковать и соблюдать требования личной безопасности, не бросать без необходимости свои дома, соблюдать правила обращения с подозрительными предметами и взрывоопасными веществами. Также полиция просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пока никаких других подробностей силовики не сообщают. В России отменили ограничения на время пребывания для жителей неподконтрольных территорий Украины. Об этом говорится на официальном сайте председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ Константина Затулина. По словам депутата, в миграционные органы России было разослано указание на месте продлевать жителям ОРДЛО миграционный учет. Сегодня для большинства иностранцев, которым можно приезжать в Россию без визы, установлено ограничение срока пребывания не более 90 дней подряд. Напомню, ранее Российская Федерация признала действительными документы, выданные незаконными организациями ДНР и ЛНР. Студент из Луганской области представит Украину на международной олимпиаде по химии в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации. Сообщается, что Василий Смоли является абитуриентом магистратуры факультета инженерии Восточно-Украинского национального университета имени Владимира Даля. Отмечается, что для студента это уже вторая поездка в столицу Ирана. В прошлом году он вошел в двадцатку лучших, заняв 18 место. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 8 августа, на Луганщине и Донеччине будет ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 19 до 22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 37.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Из 200 маршруток Мариуполя половина требует капитального ремонта. Тем не менее, власти города позволили перевозчикам повысить тариф. С 1 августа новая цена проезда по городу маршрутных такси поднялась до 6 гривен, а в трамваях и троллейбусах до 4, то есть уровень, например, цен в Киеве, столице Украины. При этом качество самих перевозок в Мариуполе и техническое состояние транспорта осталось на прежнем уровне, утверждают жители города. Несколько дней назад власти Мариуполя подписали трехсторонний меморандум с автоперевозчиками и представителями некоторых общественных организаций. Согласно ему, перевозчики получали добро на повышение стоимости проезда в обмен на ремонт подвижного состава до конца года. Подписание состоялось в закрытом формате, и это послужило поводом для протеста со стороны некоторых жителей города. Какие же требования выдвинули мариупольцы, расскажет моя коллега Ирина Горбасева.
Я подписала, что категорически против таких дорогих тарифов на проезд в общественном транспорте, маршрутках. Это невыносимо. Откуда брать такие деньги, вот такие тарифы? Дороже, чем во Львове, значит, 2 рубля проезд в транспорте, электротранспорте, а у нас 4. Так это еще не конец.
Решение провести митинг протеста против повышения тарифов на проезд и собрать подписи горожан инициировали в соцсетях участники группы «Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя». Активисты этой группы уже длительное время фиксируют плохое состояние транспорта, нарушение графика движения, ненадлежащее поведение водителей и контролеров. А подписанный меморандум между городской властью и перевозчиками считают необоснованным, защищающим интересы только одной стороны, говорит организатор митинга Степан Геков.
Видно, что люди против этого повышения, но это просто для многих неподъемно. Это действительно большие деньги. За год поднимать в два этапа на 2 гривны тариф, но это ни в одном городе такого не происходит. Меморандум дублирует соглашение между перевозчиком и городом всего-навсего. Мы клиенты являемся, мы не получаем ничего. Нас возят, как будет, в скотовозов.
Действительно, цену на проезд повысили уже второй раз. Власти обосновывают повышение тарифов необходимостью ремонта и обслуживания подвижного состава, на который недостаточно средств. Но ни после первой волны повышения, ни после второй улучшение качества обслуживания не произошло. И по сей день на городские маршруты выходит транспорт со сломанными перилами, дырами в дверях и крышах, сиденьями без спинок, грязными салонами и вежливыми в кавычках водителями. И это наблюдается не только в маршрутных такси, но и в муниципальном транспорте. Лучше пройти пешком, говорит жительница Мариуполя Марина.
Я живу в центре города. Я ни троллейбусами, ни трамваями не пользуюсь, просто потому что их невозможно дождаться. Мне проще на расстояние до получаса ходьбы дойти пешком, чем ехать в этом транспорте. Это первый пункт. Второй пункт. Мне в него, допустим, с ребенком страшно садиться, потому что я не знаю, какую заразу там можно подцепить. Ужасно грязный общественный транспорт, особенно трамваи.
Активисты настроены решительно. Останавливаться на достигнутом не собираются. И обещают продолжить сбор подписей под обращение в муниципалитет. А если власти не пойдут на снижение тарифов, активисты готовы идти в суд, утверждает участница митинга Татьяна Бондарь.
Если мы найдем хорошего юриста, который не побоится с нами работать, дальше на суд. Дальше будет работа, мы не хотим останавливаться.
Мы, ниже подписавшиеся, выражаем протест против необоснованных, нереальных тарифов в городском транспорте, включая маршрутное такси. Мы не согласны, что самые высокие тарифы в Украине оказались в Мариуполе. Мы не согласны с отвратительным качеством обслуживания и с опасным состоянием большинства маршрутных такси.
Резолюцию, принятую по окончании митинга, подписали более 300 человек. Одним из ее условий, наряду со снижением цены на проезд, является расторжение договоров на перевозку пассажиров при несоблюдении графиков проведения капитальных ремонтов. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Итак, сегодняшняя тема дня – возможная встреча спецпредставителя Госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Если верить министру иностранных дел России Сергею Лаврову, его американский коллега Рекс Тиллерсон, дескать, подтвердил, что такая встреча состоится в ближайшее время, хотя в посольстве Соединенных Штатов в Киеве пока что ничего не знает официально о вот такой вот ближайшее время встречи. В любом случае, Курт Уокер уже побывал, как известно, в Украине, сделал ряд резонансных заявлений, и его роль может быть весьма существенной в урегулировании войны, конфликта на Донбассе. Об этом мы сейчас и поговорим с гостем студии, украинским экспертом-международником Максимом Ялі. Приветствую вас, Максим.
Добрый вечер.
Ну, вот мы помним, что Уокер заявил, когда, несколько недель назад посетил Краматорск, в частности, сказал, что никакой это не внутренний конфликт. Известная фишка российской пропаганды – это настоящая война, горячая война, которую ведет Россия против Украины. Вот такой человек действительно может как-то активизировать урегулирование или просто далее таких действительно важных заявлений на практике мало что можно ожидать? Как вы считаете?
Ну, от него одного, конечно, мало что зависит, потому что здесь ключевой камень преткновения, я бы сказал, сторона, которая препятствует урегулированию конфликта, имплементации Минских соглашений, в частности, это Россия, Российская Федерация. Другой вопрос, что сейчас оказывается давление существенное на российскую сторону, я имею в виду санкции, плюс также возможность уже в ближайшее время получения Украиной летального оборонительного оружия. Ну а Курт Уокер бесспорно является очень сильной фигурой, дипломатом, который начинал аналитиком ЦРУ, хорошо знает Россию, ее политику, особенности, как с ней вести дела, поэтому бесспорно эта фигура, ну скажем так, достойна и находится на своем месте. Ну и тут уже зависит, скажем так, несколько факторов, насколько ему удастся. Если говорить об источниках последние там, да, слухи Белого дома, что он заявил о том, что, с чем я, в принципе, с ним и согласен, Курт Уокер, что сейчас есть очень небольшое окно возможностей для реализации Минских соглашений, урегулирования на конфликта на Донбассе до президентских выборов в 2018 году в Российской Федерации. Тут я с этим согласен, поэтому вот осень будет, скажем так, в этом плане определяющей. Если сейчас смогут достичь определенных подвижек, то только действительно этой осенью, потом же опять это окно возможностей пропадет, потому что четко понятно, что Кремль не будет уже, если не будет достигнуты определенные договоренности на какие-либо существенные уступки до президентских выборов 2018 года.
Вот эта анонсируемая встреча господином Лавровым Курта Уокера с Владиславом Сурковым. Напомним, кто еще или подзабыл, или не знает, можно сказать, господин Уокер заменил Викторию Нуланд, которая вела интенсивные встречи с именно Сурковым, куратором, можно так утверждать, России по вопросу Донбасса. И теперь будет господин Уокер. Если встреча его состоится с Сурковым, это что может быть значимое? Как вы считаете, Максим?
Ну, значимо. Ну, скажем так, понятно, что Курт Уокер ознакомился с ситуацией на Украине, сделал выводы, которые, ну, абсолютно приемлемы для украинской стороны, да, он вшел в курс дела, и теперь уже будут обговаривать шаги реализации. О чем прорыва, естественно, быть не может, никогда не бывает, особенно учитывая, да, если два года ничего не могли сдвинуть с места реализацию Минска-2, то надеяться на то, что вот встретится Уокер с Сурковым, тем более не президенты, да, не высший уровень, и сразу вдруг прояснится, реализуется, резко пойдет на улучшение, надеяться не приходится. Но с моей точки зрения, то, что они будут обговаривать на этой встрече, будет касаться как раз разработки дорожной карты по реализации той части имплементации Минских соглашений, которая касается вопросов безопасности. Потому что украинская сторона четко заявила, что без реализации решения вопросов безопасности никакой речи об имплементации политической части Минских соглашений не может быть и речи. Вот как раз, если следовать даже тем же заявлениям господина Тиллерсона, да, после минувшей встречи с Лавровым о том, что Россия готова, да, на определенные уступки, ну не уступки, да, на шаги по урегулирования вопроса на Донбассе, как раз, я думаю, это расценивать как раз стоит в контексте выполнения пунктов безопасности. Конечно, не всех. Сейчас речи о том, о передаче контроля границы речи быть не может, но речь будет идти в первую очередь о полноценном прекращении огня, на что Россия вполне может пойти, учитывая их влияние, да, на марионеток в Донецке и Луганске, и на время прекратить обстрелы, как это неоднократно, в принципе, делалось, кратковременно, но, тем не менее, после каких-либо встреч, накануне встречи, вот об этом будет и речь. Ну и потом уже также будет касаться, я думаю, речь будет идти о выводе вооружения. Это, скажем так, те шаги, которые, на которые может пойти Россия, чтобы потом уже полноправно требовать от украинской стороны выполнения политической части соглашений.
Ну и, как я обещал, к нашему разговору также присоединяется российский политический эксперт Николай Петров, телефонами столицы России. Приветствую вас, господин Петров. Вот ваше мнение, если все-таки вот это анонсируемая встреча господа Суркова-Волкера состоится, может быть, какой-то прорыв урегулирования на Донбассе, на ваш взгляд?
Честно говоря, я думаю, что нет. И дело в том, что после принятия в Соединенных Штатах закона, который, собственно, из рук президента вынимает принципиальные решения по российско-американским отношениям, не совсем понятно, чем, собственно, американская администрация может привлечь сегодня Москву и каким образом заставить ее или поощрить быть более активной в выполнении Минских соглашений. Мне кажется, как раз, что политическое время и канун президентских выборов в России, а дальше выборы в Украине, они не особенно вселяют надежды на то, что статус-кво будет каким-то существенным образом меняться. И похоже, что для российских президентских выборов после решений в Вашингтоне моделью будет некоторая консолидация вокруг лидера в условиях противостояния с Западом, а не какие-то попытки идти навстречу Западу и снижать уровень конфронтации.
То есть, насколько я вас понимаю, Николай, вы не согласны с нашим гостем студии, экспертом Максимом Ели, который не исключает, насколько я понимаю, Максима, что именно перед выборами есть все-таки окно возможностей продвинуть урегулирование, хотя бы прекратить бесконечно эти обстрелы, которые фактически не прекращаются ни на единый день.
Я думаю, что окно возможностей было до недавнего времени. Сейчас оно закрылось, и вижу интерес российской стороны скорее в том, чтобы еще более как бы демонстративно обозначить с одной стороны свое декларируемое желание решать проблемы, а с другой стороны то, что ситуация не контролируется Москвой. И в этом смысле я не понимаю, каким образом переговоры на уровне Волкера и Суркова могут привести к каким-то конкретным результатам, тем более до президентских выборов в России.
И правильно ли я вас понимаю, господин Петров, если бы вот этого закона в Америке не было, который вынужден был, судя по всему, без особого желания подписать Дональд Трамп, то перспективы урегулирования на Донбассе, на ваш взгляд, были бы более радужными?
Думаю, что да. И тот факт, что Кремль рассматривал в качестве одной из возможных моделей президентских выборов модель выхода из жесткой конфронтации и смягчения санкций, это было бы вполне логичным и понятным элементом в этой стратегии.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами, Николай. Я обращаюсь к гостю студии Максима Яли. А вы как считаете, Максим, вот этот вот действительно очень важный законопроект, который почти единогласно утвердили в Сенате, Палате представителей, который законопроект вынужден был, судя по всему, без особого желания подписать президент Трамп, он усложняет урегулирование Донбасса так или иначе, или позволяет все-таки какие-то оптимистические выводы делать?
Ну, все-таки, с моей точки зрения, это дополнительный рычаг давления на Кремль, и Если учитывать, да, саму суть экономических санкций и товарооборот, вот за 2016 год, например, для Соединенных Штатов Российская Федерация была на 30-м месте, для России на 9-м, то есть существенных, да, влияния на экономику России в краткосрочной перспективе они иметь не могут. Другой вопрос, что в дальнесрочной они увеличат технологическое отставание Российской Федерации, бесспорно, что касается, да, поставок оборудования для добычи нефти, инфраструктуры и так далее. Но другой момент, был сигнал в этих санкциях, на которые не все далеко эксперты обращают внимание, напрасно, с моей точки зрения, касается как раз предоставления финансовой, да, финансовой разведки Соединенных Штатов доклада к Конгрессу и президенту США о счетах, материальном положении, да, богатствах окружения Путина. Вот это как раз хороший сигнал и давление на окружение Путина, которое может как раз благоприятствовать тому, чтобы Российская Федерация все-таки пошла на уступки. Кроме того, с моей точки зрения, я это постоянно поддерживаюсь, Россия заинтересована в имплементации Минских соглашений, она давно бы хотела вернуть Донбасс Украине, учитывая те финансовые издержки, которые она несет.
Но!
Да, но только при имплементации политической части, что поставит, в принципе, крест на евроатлантической интеграции Украины.
Иными словами, насколько я вас понимаю, Максим, такая была бы имплементация выгодна Кремлю, чтобы здесь, в Киеве, сидели во властных кабинетах пророссийские политики. Правильно я понимаю?
Ну, не то чтобы пророссийские, чтобы они, по крайней мере, имели право вето, да, на в первую очередь, да, интеграцию евроатлантические структуры, НАТО, тоже касается ЕС. Если у этих территорий после получения особого статуса появится такое право, больше другого ничего на данном этапе, по крайней мере, Российской Федерации не нужно будет. Это их вполне устроит.
Я адресую еще один вопрос нашему московскому участнику эфира, российскому политологу Николаю Петрову. Господин Петров, ну что теперь в Кремле поставили, наконец, на так называемом нашем Трампе? Уже не то, что шампанское не приходится пить после победы этого тогда кандидата в президенты США, уже все, вот если посмотреть пост Дмитрия Медведева в Фейсбуке, не только. Или еще какие-то шансы остаются, иллюзии, что может с Трампа, чуть попозже, будет это так называемая big deal, большая сделка?
Я думаю, что идеей большой сделки уже пришлось распроститься, и в этом смысле, если раньше американские санкции могли играть роль рычага, то они теперь играют роль камня, который уже намертво положен, и сдвинуть который неимоверно тяжело. Другое дело, что могут быть расчеты, связанные с разницей позиций Соединенных Штатов и Евросоюза, и в этом смысле Восток Украины и Минские соглашения могут разыгрываться как некая демонстрация того, что те санкции новые, решение о которых принял Конгресс Соединенных Штатов без детальных консультаций с европейскими союзниками, и которые более тяжелым бременем, естественно, ложатся на Европу, поскольку здесь отношения с Россией гораздо более плотные и тесные, вот их надо каким-то образом менять, как-то пересматривать и так далее. То есть мне кажется, что если Кремль заинтересован сегодня в каких-то подвижках на востоке Украины и в реализации Минских соглашений, то в первую очередь как средство демонстрации Европе, что те резоны, которые приводились в качестве важных при принятии санкций, резоны, связанные с поведением Москвы в постсоветском пространстве, а не во вмешательстве в американские выборы, они сегодня не имеют той силы, которую имели, когда санкции принимались.
Спасибо, Николай. Опять же, оставайтесь с нами. И адресую теперь вопрос гостю студии Максиму Ели. А вот этот фактор Трампа. Может ли в будущем так или иначе президент Соединенных Штатов, ну, скажем так, все равно пророссийскую линию какую-то воплотить в США? Или это уже исключено?
Нет, я бы не стал исключать этой возможности, особенно после первой встречи Трампа с Путиным, той позитивной химии, которая между ними возникла, что, в принципе, было неудивительно, учитывая заявление Трампа. Он по-прежнему намерен наладить отношения с Россией и высловил сожаление, да, уже в своем известном твиттер-аккаунте по поводу санкций и списал, условно говоря, вину на ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией именно на Конгресс. До выборов, президентских выборов, для Дональда Трампа Украины, по моему глубокому убеждению, в принципе, не существовало на карте мира. Он, учитывая отсутствие какого-либо опыта у него во внешней политике, и, скажем так, это для него заноза на пути заключения больших сделок, которые он обещал своим избирателям. Тем более тут нужно еще учитывать такой момент, так называемый саботаж, если цитировать, да, Трампа, украинского правительства президентских выборов. Тот же твит, да, который он написал, наконец-то он эту карту начал задействовать о так называемом вмешательстве украинской стороны. И тут еще нужно учитывать психологический портрет Дональда Трампа, его цитаты. Я слежу за внутренней политикой Соединенных Штатов, да. То есть он ничего не забывает, он напоминает даже тем, я помню, губернаторам во время своих визитов. Говорит, я все прекрасно помню, кто за кого, кто кого поддерживал и так далее, и так далее. И это у него тоже осталось, скажем так, должок. Поэтому, с моей точки зрения, нас ожидает очень горячая осень внутри Украины, потому что давление будет оказываться не только на российскую сторону, но и на Украину, и во время визита Петра Порошенко в Соединенные Штаты также он заявлял о безальтернативности Минских соглашений, так что если российская сторона пойдет на определенные уступки в вопросах безопасности, о которых я уже сказал, то потом как раз будет определенное давление усилено, с моей точки зрения, и на украинскую сторону, в том числе
со стороны США.
Со стороны США и, я думаю, возможно, даже со стороны Германии, потому что, как мы знаем, осенью ожидаются выборы, где будет решаться, останется госпожа Меркель еще на один срок или нет, и для нее также важно продемонстрировать определенные успехи в реализации Минских соглашений.
Напомню, телефон студии прямого эфира 0800 300 403. Участники нашей дискуссии, украинский эксперт-международник Максим Яли и российский политолог Николай Петров, к которому я сейчас обращаюсь. А, как мне подсказывают режиссеры, сорвалась связь, к сожалению, с Москвой. Надеюсь, мы ее восстановим. Адресую тогда вопрос Максима Яли еще раз. Возможно ли, вот сколько уже, скоро будет 4 года, ну не скоро, через полгода будет уже этой войны, как терминологии советской Великой Отечественной, сколько там продолжалось? Чуть менее 4 лет получается, даже уже вот...
Да нет.
41-45, но если только вот это...
Недавно 3
более 4 года.
Недавно 3 года исполнилось.
Но все равно, в любом случае срок достаточный.
Ну да,
это не полгода, ну Вторая мировая, конечно, еще дольше длилась. В любом случае уже какие-то итоги, не итоги, а куда как бы идет путь, можно говорить. Вот за это время кто ближе к победе, Максим, на ваш взгляд? Россия агрессор или ее жертва, вот этой агрессии Украина?
Нет, ну, нельзя так однозначно говорить, да, скажем так, однозначно то, на что рассчитывала Россия, развязывая эту войну, она не достигла, она ожидала распада Украины, да, быстрой победы, создания так называемой Новороссии, и это, я бы сказал, главная победа, определенная тактическая Украины в том, что она смогла выдержать, учитывая все те сложности, контекст, безвластия на определенном этапе, слабость украинской армии и так далее. То есть пока сейчас, можно сказать, мы, особенно учитывая, да, силы сторон, мы пока держимся, и сейчас, слава богу, после опасений, после победы Трампа, да, что была небезосновательно вызвана украинской стороны, сейчас ситуация изменилась за счет того, что система сдержек и противовесов в Соединенных Штатах выдержала такого даже напористого человека, как Дональд Трамп, и сейчас, как мы видим, Конгресс на стороне Украины, вице-президент, министр обороны, это ключевой партнер, бесспорно, без которого Украине было бы намного сложнее выстоять. Но все равно, с моей точки зрения, нужно учитывать, что тактика Кремля, она изменилась после Минска-2, и сейчас они преследуют другую стратегию, а именно политика, ну, изнемождения, выснажения, да, Украины, потому что, бесспорно, те ресурсы, даже я имею в виду санкции России, они намного меньше оказывают влияние на российскую экономику, тем более учитывая менталитет российского народа, готовых терпеть и ждать, да, затягивать пояса, чем украинского народа и то экономическая ситуация, в которой мы сейчас находимся.
Итак, телефон 0800-300-403 набрал один из наших слушателей или слушательниц. Сейчас посмотрим, услышим. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Можете вопрос свой адресовать или Максиму Эли, или Николаю Петрову. Возобновила связь с Москвой.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Славянск.
Очень приятно, пожалуйста.
Мне кажется, что этим все сказано, что с российской стороны по-прежнему участвует в переговорах, будет участвовать Сурков. Человек, который, если верить информации о нем, участвовал, принимал очень такую значительную роль в подстрекательстве этого всей конфликтной ситуации. Это значит, что ну, политика никак не меняется, российская, ну, вы сами себе представьте, раз он Сурков непосредственно, ну, понятно, по указанию Путина, по-видимому, и других, этот конфликт инспирировал, всячески разжигал. Ну, как он будет, что он будет уступать, там, идти на какие-то уступки, чтобы как-то эта ситуация изменилась к лучшему. Все будет так же примерно.
Спасибо, Сергей, за ваше мнение. Господин Петров, надеюсь, вы нас слышите. А вот, кстати, ваша позиция, роль господина Суркова. Вот когда Захарченко, лидер боевиков на Донбассе, на Донеччине, там, о Малороссии заговорил, значит, и некоторые предположили, что на самом деле господин Захарченко не способен на такие интеллектуальные усилия. И, собственно, потом подтвердилось не прямо, что это фактически Сурков инспирировал это заявление. И вот если человек, с одной стороны, вбрасывает, ой, прошу прощения, такие вещи, как он говорил, хайпы, да, если я правильно цитирую, о Малороссии, и с другой стороны, он принимает участие в переговорах с Волкером, то ну, какой в этом смысл тогда получается? Просто троллинг, провокация, не более того?
Нет, мне кажется, просто не стоит в российских условиях переоценивать самостоятельность и роль господина Суркова как самостоятельного игрока. Да, он играет инструментальную роль. Понятно, не он принимал решения, а он реализовывал те решения, которые спускались. Да, в этом смысле и Тиллерсон с Лавровым тоже играют отчасти инструментальную роль. Да, принципиально позиция Трампа, принципиально позиция Путина. И в этом смысле мне кажется, что Сурков, просто как человек, имеющий достаточно большой опыт и зарекомендовавший себя как очень умелый в инструментальном осуществлении тех политических решений, которые он не принимает, мне кажется, само его участие не носит ни негативного, ни позитивного какого-то специального оттенка. Скорее, оно позитивно, потому что это не новый человек, это опытный человек, а понятно, что те решения, которые он будет реализовывать, не он будет принимать.
Николай, вот вы говорили в начале нашей беседы, канун президентских выборов в России, весна уже следующего года. И вот для этой самой консолидации российского электората тот же Путин, который, собственно, да, он за все отвечает, а не Суркова и другие господа, он может пойти на масштабную активизацию боевых действий на Донбассе или нет?
К сожалению, я бы этого не исключил, и как раз в силу того, что, как я попытался объяснить, сейчас альтернативы такому военно-вождистской модели кампании и демонстрации силы, решительности и самостоятельности России и ее лидера нет, а раз будет реализовываться эта модель, то вместо уступок, которые в этой ситуации выглядели бы как проявление слабости, мы скорее должны ожидать каких-то жестких заявлений, а возможно и действий.
Николай, ну вот вы знаете, конечно, этого человека, может быть, не лично, но знаете его выступлениях. Валерий Соловей, да, известный российский политолог, он уже не один месяц утверждает в эфире разных российских, и не только российских, а и украинских СМИ, что, дескать, все эти темы, Крым наш, значит, Малороссия-Новороссия, освобождение Донбасса, вся эта хунта в Киеве, это настолько надоело российским избирателям, что это просто уже, ну, ни в какие ворота. Я не дословно цитирую, а по сути. Получается, нет, до сих пор вот эта тема на четвертый год войны еще играет, да?
Вы знаете, первый вопрос это, а есть ли сегодня у Кремля альтернатива? Альтернативы никакой нет, а в качестве таковой могла бы быть действительно стратегия смягчения санкций и так далее, крест на который поставило решение Конгресса Соединенных Штатов. А раз нет альтернативы, никакого другого варианта, никакой либерализации, даже частичной экономической сегодня ожидать не приходится.
Николай, я прошу прощения, у нас просто 2 минуты осталось. А если бы действительно американцы пошли навстречу, ослабили бы санкции, возможно, даже их бы сняли, это не было бы просто сигналом для Путина дальше идти? Проявлением слабости со стороны Запада?
Я думаю, что беда нынешней ситуации в том, что угроза тех жестких решений, которые уже приняты, могла быть существенно большим рычагом давления на Кремль в ситуации на востоке Украины, чем угроза, когда она уже реализовалась.
Спасибо большое, Николай, за участие в нашем эфире. Из Москвы по телефону в беседе принял участие российский политолог Николай Петров. И вот у нас остается минута 15 для последнего вопроса, который я адресую гостю студии Максиму Ели. Максим, что дальше? Какая может быть дальше роль Соединенных Штатов? Активизируется ли она в урегулировании на Донбассе? Останется такой же? Или, возможно, будут какие-то попытки как бы отойти назад?
Нет, ну роль Соединенных Штатов активизируется, и как раз вот мы видим свидетельством, да, предстоящая встреча.
А кроме встречи Сурков-Волкер?
Ну, с моей точки зрения, смотрите, для Дональда Трампа также необходимо продемонстрировать успехи в урегулировании конфликтов, мы знаем, которые ему достались в наследство, кроме Украины, это также Сирия, ну и проблема Северной Кореи. Да, с моей точки зрения, все-таки урегулирование конфликта на Донбассе является приоритетным, потому что он является наиболее простым для урегулирования. По той простой причине, что здесь задействована всего лишь одна сторона, один глобальный игрок, я имею в виду Россия. Сирия намного сложнее, как и Северная Корея, там есть намного больше игроков, что предусматривает согласование сторон. И, в принципе, сейчас именно поэтому, с моей точки зрения, будет усиливаться давление как на Российскую Федерацию, так и на Украину.
На Украину,
в имплементации Минска-2, да.
Спасибо, Максим. Спасибо. Я благодарю Максима и Али за участие в нашем эфире. Итак, будем теперь ожидать результаты встречи господ Волкера и Суркова, когда она наконец состоится уже в Москве.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. 2 дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зав'йо, Жадан і Собак. 4 сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Это программа «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничений». И далее будет наш традиционный медиа-обзор, в котором будет речь о таких вещах идти. Почему медиа иногда сильнее танка и почему Киеву выгодны переговоры в нормандском формате?
Хорватский опыт победы в войне с Сербией говорит о необходимости превосходства над врагом в медийной борьбе. И не только в собственном, но и самое главное – международном информационном пространстве. Об этом пишет «Украинская правда». Отмечается, что еще в начале 90-х, перед началом боевых действий, агрессор совершил медианаступление на Хорватию. По телеканалам, которые часто смотрели хорватские зрители, шел поток дезинформации о действиях официальных хорватских органов. В частности, в агрессии обвиняли хорватскую сторону, а государственную элиту и всех, кто ее поддерживал, обвиняли в фашизме. Для компрометации хорватских добровольцев также готовилось много фейков. Например, о защитниках Вуковара, которые якобы убивали маленьких детей, отрезали мизинчики и делали ожерелье. Вот и вариация на тему распятого мальчика. Теория ведения информационной войны учит, что 100 удачно подготовленных пропагандистских статей или телерепортажей эффективнее 100 самых современных танков. А все потому, что в бывшей Югославии уже тогда использовали советские наработки по гибридной войне, пишет издание. Боевики сепаратистских регионов Донбасса активно вербуют детей и подростков для проведения диверсионной деятельности на территории Украины. По имеющейся информации, в Ордло создаются целые школы и лагеря, где детей учат основам боевой подготовки. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Психологи утверждают, что этим ресурсом давно пользовались все империи. И это не секрет. В том числе всем известный Гитлерюгенд, который боролся на войне на много ярче, чем взрослые люди. А в СССР, например, это было пионерское движение. Эксперт отмечает, что все изменения, которые закладываются в этот период, не необратимы, однако они тяжело обратимы, ведь для того, чтобы поменять эту структуру мышления, необходим очень большой стресс-фактор. Киеву выгодны переговоры лидеров стран-участниц Нормандской четверки, поскольку они дают возможность давить на Москву, даже несмотря на пережевывание одного и того же вопроса. Об этом военный журналист Константин Машевец рассказал в интервью главреду. По его мнению, выигрыш времени для укрепления обороноспособности, проведения системных реформ и изменений в стране является позитивным фактором. Тем более, что таким образом страна с каждым днем объективно повышает стоимость агрессии для Кремля, особенно учитывая усиливающиеся санкции против него со стороны международного сообщества. Машевец также отметил, что пока враждующие стороны сидят за столом переговоров, пушки сравнительно молчат. И в конечном итоге упорство Кремля приведет его к пограничному состоянию, когда стоимость вставания с колен станет для него неподъемной. Так что это топтание на месте выгодно Украине.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
В рамках проекта «Змина Импульс» фонд изоляции ищет исследователей для изучения социальных изменений и развития местных негосударственных организаций в городах Мариуполе, Краматорске и Славянске. Тема влияния военного конфликта, появления внутренне перемещенных лиц и развития общественных организаций на изменение экономик городов, создание рабочих мест и ситуацию с правами человека. Исследование в трех городах будет проводиться с октября по декабрь этого года. И вот координаторы проекта Елизавета Корничук, Дмитрий Чепурной у нас в гостях, расскажут подробнее о проекте и как, собственно, в нем можно принять участие. Вітаю вас, Дмитрия и Елизавета. Ми домовилися українською, вам зручніше, що буде, тому і я переходжу, звісно, на українську. Ну, передусім, що це за проект, що це за дослідження?
Вітаю всіх. Так, проєкт «Зміна імпульс» – це продовження проєкту «Зміна» від фонду «Ізоляція». Проєкт спрямований на роботу безпосередньо на місці, на Донбасі, у тісній взаємодії з місцевими активістами і громадськими організаціями, неурядовими. І цього разу він відбуватиметься у два етапи. Перший етап – це один з етапів – це робота на, власне, у чотирьох цільових містах. Це Покровськ, Бахмут, Лисичанськ і Старобільськ, де наша команда працюватиме з активістами. І другий етап – це, власне, дослідження, яке відбуватиметься у Маріуполі, Слов'янську і Краматорську, і стосуватиметься двох напрямків – це економіка і культура.
Якщо конкретніше, ну в чому плані економіки, культури? Ну добре, от можете ви, Дмитрий.
Да, добрий день, я буду на русском.
Будь ласка.
Во-первых, проект «Смена» — это длительный проект, он стартовал еще в 2015 году, и как бы, поскольку сам фонд вынужден был переехать в Киев из Донецка, то мы не теряем связь с регионом и стремимся делать там культурные проекты. И новый этап, да, будет подразумевать конкретно исследование, то есть сейчас объявлен open call для исследователей, мы призываем всех подаваться на то, чтобы описать ситуацию, каким образом война и, в принципе, переселенцы, институции, организации, которые появились там, в этих городах, в течение последних нескольких лет, повлияли на развитие, активизацию местных сообществ. То есть это конкретные процессы, конкретная динамика, которую очень интересно проследить, потому что в большинстве случаев можно констатировать, что это именно так. То есть в Мариуполе, Краматорске, и в Славянске появилось очень много всего за последние годы, и нам очень хотелось бы как-то реплицировать, распространить эту динамику на, скажем, менее на маленькие города Донбасса, да, в том числе. И у нас есть четыре города, как сказала моя коллега, в которых мы будем делать активности как фонд, в которые мы будем ездить в течение года, и есть три города, в которых ранее происходил этот проект в 2016 и 2015 годах, то есть мы как бы более как бы собираем результаты и пытаемся...
Мариуполь, Краматорск, Славянск.
Да, именно.
А четвертый город, вот первое, вот это, что вы говорили?
Первые четыре города — это Покровск, Бахмут, Лисичанск и Старобельск.
Куда обратиться? Координаты какие?
Всю информацию можно прочитать на сайте фонда «Изоляция», изоляция.org. Ну и также информация про Open Call, там есть все детали, которые нужно знать. Есть электронный адрес, то есть от исследователей требуется подать предложение, да, с фокусом исследования, обозначить город, в котором исследователь хочет работать, и там само исследование подразумевает два этапа. Первый — это описать влияние конфликта, влияние перемещенных особ на город, а второй — это культурное картографирование, по сути, это сбор информации о актуальном положении вещей с неправительственными организациями, сообществами, которые там действуют, каким образом они коммуницируют, допустим, с местной властью. Ну, это такие как бы экспертные материалы, экспертные выводы, да.
И тот, кто сможет принять участие в этом проекте, это же не бесплатно он будет действовать, так?
Да, для исследователей заложена сумма. Изначально это $1000, но как бы с налогами вышло так, что это 16 800 гривен. То есть это гонорар за это исследование, и да, ну как бы на 3 месяца работы и еще один месяц работы над итоговым материалом, и подразумевается, да, безусловно, презентация работы уже в следующем году, и также мы будем, фонд будет презентовать эти результаты в следующем году в городах, которые мы будем посещать, те 4 города, которые я перечислил ранее.
Єлизавета, от таке до вас запитання. Маріуполь, Краматорськ, Слов'янськ, інші названі вашим колегою міста. Але ж триває війна, вона не припиняється на жоден день. Зрозуміло, який економічний стан. Ну, може, Маріуполь, там краща ситуація з його кількістю заводів і так далі. А який стан Слов'янську, не знаю, в Бахмуті тому ж? Про що там можна позитивно знайти в таких об'єктивно дуже негативних передумовах?
Передумови дійсно негативні, але це не відміняє необхідність культури. Більш того, ми наголошуємо на тому, що культура можлива за дуже і дуже, ну, малі ресурси, фактично. Тобто все, що ми пропонуємо, це знайомство з місцевими активістами, культурними діячами для того, аби виявити той потенціал, який може бути реалізований у співпраці. Нам дуже цікава, по-перше, культурна децентралізація і зміщення цих акцентів на ті можливості, які є у місцевого населення. Ми віримо, знаємо, що там на містах є достатньо сильний культурний потенціал і потенціал до змін. І саме саме зараз той час, аби цей потенціал
культурний
виявляти.
Потенціал, що це? Це якісь, можливо, гуртки, я не знаю.
Сама ізоляція має безліч форматів, які реалізуються, власне...
Театр, музика, що це?
Це і музика, це і мистецтво, звісно, це і соціальні активності.
Соціальні активності чому? Ну от молода людина хоче заявити про себе. Що їй робити? Крім того, от координати ви назвали. Що ще?
Питання ж не в тому, що ми приїдемо і насадимо їм певні формати. Так, ми не будемо якби їх заангажовувати людей, здійснювати наші якісь мрії, пропозиції. Наше завдання разом виявити, що цікаво місцевим, аби разом з ними сформулювати ці формати. Це можуть бути ті формати, що є зараз в ізоляції, як, наприклад, там арт-середи, вільний пульт, там це музичні формати і художні, які включають залучення безпосередньо місцевих. І так само можемо вигадати нові.
Если коротко, то в том, что сама изоляция имеет уже опыт реализации успешных кейсов, как можно маленькими средствами, ресурсами, используя потенциал сообщества, проекты зон в Киеве, большинство людей культурных образованных, я думаю, знают, и в основном мобилизация ресурсов, мобилизация творческого потенциала и креативного потенциала, то есть это в основном существует благодаря людям, которые создают эту атмосферу, если мы говорим про культуру, то опять-таки речь идет, наверное, прежде всего про институции переселенцы, которые, допустим, в Покровске есть Донецкий технический университет, в Старобельске переехал Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, есть библиотеки, которые находятся сейчас в экзиле, то есть они сейчас в таком также стрессовом состоянии, но опять-таки есть такой термин в психологии, как traumatic growing, то есть рост через травму, и мне кажется, что очень важно помочь со стороны Киева, может поделиться каким-то опытом, но опять-таки...
Дмитрий, вы обращаетесь в том числе к этим людям.
Да.
Ну, не только к ним, конечно же. Просто вынуждены заканчивать. Да. Еще раз назовите адрес, интернет-сайт изоляции.
Изоляция.org. Там есть раздел на сайте «Проекты». Можно посмотреть новости об OpenCall, и там указана вся детальная информация.
Прекрасно. Спасибо большое. Подробная информация о проекте можно найти, как уже сказал Дмитрий, и на сайте Фонда изоляции, а также на сайте Киевского бюро «Радио Свобода». У нас в гостях были проект-менеджер Фонда изоляции Дмитрий Чепурной, а также Елизавета Корнейчук, тоже активный участник этого проекта. Спасибо вам велике за то, что пришли до нас. А Радио Донбасс Реалі будет продолжать следить за проектом «Зміна Імпульс» и расскажет еще о его участниках.
В каких случаях могут назначить дополнительную проверку для переселенцев и почему их могут лишить выплат? В настоящее время переселенцы проходят проверку социальных служб один раз в полгода. Однако представители управления соцзащиты дали право на дополнительные проверки переселенцев. Юристы пояснили, в каком случае и за что могут приостановить социальные выплаты. После подачи переселенцам заявления на назначение или восстановление социальных выплат сотрудники органов социальной защиты проводят проверку достоверности информации о фактическом месте жительства. Проверять, действительно ли переселенец имеет право на помощь, они могут один раз в полгода. Однако постановлением Кабинета министров Украины номер 365 работников соцзащиты уполномочили проводить дополнительные проверки, и случиться они могут в любой день. Дополнительную проверку проведут в четырех случаях. Первый – это наличие у органов соцзащиты информации о том, что переселенец изменил фактическое место проживания и не предупредил об этом срок. Второй – наличие информации о том, что внутренне перемещенное лицо вернулось на временно неподконтрольную территорию или выехала за границу. Третье – это уведомление от Ощадбанка о том, что переселенец не прошел физическую идентификацию. Четвертое – рекомендация Минфина по результатам верификации социальных выплат с указанием конкретных причин для прекращения соответствующих выплат.
Продолжаем программу «Донбасс. Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Под Киевом открылся языковой лагерь «Go Camp East». В нем иностранцы-волонтеры со всего мира бесплатно учат школьников из прифронтовых городов Украины английскому языку, чтобы немного отвлечь их, собственно, от войны. В прошлом году в лагерь приехали 300 детей. В этот раз ждут вдвое больше. Подробнее в материале корреспондентки проекта «Радио Свобода. Настоящее время» Марины Ступак.
Вместо привычных занятий здесь игры. Так детям проще усвоить информацию.
Когда мы приехали, у нас уровень английского языка был не очень высокий, поскольку мы живем в маленьком городе, и у нас средний уровень образования, можно так сказать. Когда мы приехали, начали здесь общаться с иностранцами, с носителями языка. Мы стали лучше их понимать, стали лучше разговаривать, то есть произношение улучшилось.
Улучшить произношение школьникам помогает пение.
Мы песни познаем немножко. Банана. Фон-фон, банана. Фон-фон, банана. Вот эта песенка.
Носители языка со всего мира едут в маленькие города Украины и учат местных школьников иностранному языку. Такова идея проекта Go Camp. Для школьников из Донецкой и Луганской областей создали отдельный лагерь.
И в этом году мы отримали уже 70 заявок.
В этом году мы получили заявки от 70 школ. Мы отобрали 50 из них. И мы поняли, что нам попались не просто школы, которые находятся в безопасной зоне, как Мариуполь, а школы, которые находятся прямо на линии огня, Авдеевка, Кременная. Мы поняли, что хотя есть волонтеры, которые готовы туда ехать, это немножко опасно. И лучше бы сделать для детей немножко праздник, вывести их оттуда с той атмосферой хотя бы на 2 недели.
Ну, это в первую очередь делается, чтобы подтянуть свой английский, чтобы больше знать. И в то же время хочется отдохнуть от войны, потому что когда ты спишь, и у тебя ночью за окном стреляют с градов, это не очень приятно.
Волонтеры здесь, к примеру, из Египта, Британии, Франции, Германии или Нидерландов. У многих есть опыт работы с переселенцами и беженцами. Всех объединяет желание помочь.
Я из Канады. Я здесь потому, что это место, где я могу помочь. А еще я здесь, потому что мне действительно нравится преподавать.
Организаторы уверены, общение с носителем языка – лучший способ избавиться от языкового барьера. В прошлом году в лагерь приехали 300 детей из прифронтовых городов. В этот раз ждут вдвое больше школьников.
Я надеюсь, что когда-нибудь необходимости в нашем проекте не будет. Что когда-нибудь маленькие дети будут знать английский язык просто потому что мы часть Европы, часть большого мира. Потому что действительно, например, я и многие, думаю, люди моего поколения в возрасте 10-15 лет не то что не знали о том, что английский это важно и надо учить, да, а это было скорее из-под палки в школе.
Участие для школьников бесплатное, ведь финансируется проект за счет благотворительных аукционов и пожертвований. Марина Ступак и Женя Педин. Настоящее время. Киевская область.
Закладка. Открываем Донбасс.
Дом Коваленко по крышу утонул в яблоневом саду. Тесный дворик, замощенный камнем, спускается в балку туда, где течет заросшая вербами речка Луганка. Именно здесь, за шахтерскими огородами, проходила линия обороны. Отсюда началась фронтовая дорога мальчика Толи Коваленко. Сейчас здесь все мирно и по-домашнему уютно. У Анатолия 3 дочери, предмет отцовской гордости. Они деловые и сосредоточенные, хлопочут по хозяйству, помогают матери. Жена Зинаида Павловна с грустной улыбкой смотрит на мужа. Мы своего отца дома не видим. Для него родной дом – шахта. Наверное, сидел бы в лаве по целым суткам, если бы Тимофей Иванович не прогонял домой. Однажды 7 смен подряд проработал в лаве. Что-то у них там не ладилось. Тормозки посылала ему с хлопцами в шахту. Леонид Жариков, «Большой разведке».
Запомни эту страницу.
А сейчас выпуск новостей в студии мой коллега Егор Устинов.
В России отменили ограничения на время пребывания в стране для жителей неподконтрольных территорий Украины. Об этом говорится на официальном сайте председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ Константина Затулина. По словам депутата, в миграционные органы России было разослано указание на месяц продлевать жителям ОРДЛО миграционный учет. Сегодня для большинства иностранцев, которым можно приезжать в Россию без визы, установлено ограничение срока пребывания не более 90 дней подряд. Напомню, ранее Российская Федерация признала действительно действительными документы, выданные незаконными организациями ДНР и ЛНР. В Северодонецке служба безопасности Украины 9 августа будет проводить превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай. В полиции призывают местных жителей не паниковать и соблюдать требования личной безопасности, не бросать без необходимости свои дома, соблюдать правила обращения с подозрительными предметами и взрывоопасными веществами. Также полиция просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пока никаких других подробностей силовики не сообщают. Депутаты Покровска утвердили новый герб города. Им стало изображение ласточки над железнодорожным вокзалом, летящей вверх к Покрову Пресвятой Богородицы. Полтора года после переименования Покровск жил без символики. Депутаты дважды отвергали предложенные варианты. Тогда было решено предоставить выбор жителям города. В течение недели проходило анкетирование. По итогам опроса победил вариант с ласточкой над железнодорожным вокзалом. В украинском гидрометцентре заявляют, что сегодня ночью в регионах, где не прогнозируют дождь, можно будет наблюдать частичное теневое лунное затмение. По сообщению, тень от Земли съест южную четвертинку полной Луны, освещенная часть спутника у границы тени покраснеет. По данным центра, это будет продолжаться около 2 часов. Лучше всего затмение будет видно в 23 часа 20 минут. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра на Луганщине и Донеччине будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 19 до 22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 37.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. До встречи завтра же в это время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.